Никвик-Буздюк распихивал по карманам артефакты и амулеты. Спустя 20 минут он начнет дело, к которому готовился уже 2 года. И после этого наконец-то осуществятся его мечты. Наконец-то. Медленно перед глазами Буздюка проплывали воспоминания. Руки сами делали свое дело, а в мозгу кружились цветные картинки, запахи, звуки. Если б кто-то спросил магистра бестиологии Никвика Буздюка, доволен ли он жизнью, ответом было бы возмущенное «нет». Жизнь, увы, совершенно не церемонилась Буздюком, справедливо полагая, что есть кандидатуры и получше. Поэтому вся жизнь несчастного магистра была цепочкой обид и разочарований. Началось все с рождения в семье какого-то кореемского купца. Даже не дворянина. Более того, имея возможность получить личное дворянство, Виртот Буздюк решительно отказался это делать. Ему просто отлично жилось на своем месте. А вот его сыну нет. Над ним смеялись все детство. Разумеется, у него не было титула. И дети дворян просто не хотели с ним общаться. А если и снисходили до него, то маленький Буздюк чувствовал себя просто ничтожеством рядом с их безукоризненными манерами, воспитанием, образованием. Вместо того, чтобы нанять ребенку учителей по всем предметам, как это делали дворяне, отец заставил маленького Никвика ходить в самую обычную школу. С детьми простолюдинов, рыбаков, крестьян, мещан. Одним словом, всякого плебса. Маленький Никвик безумно страдал, видя эти глупые рожи, выслушивая от них всякую чушь, и гордо отворачивался, когда кто-нибудь пытался с ним заговорить. О чем можно говорить с этими? Разве они могут понять нежную буздючью душу? Разумеется, нет. Поэтому после уроков маленький Никвик пытался подружиться с детьми аристократов. Он ходил в школу фехтования к знаменитому мастеру Ритальди, но все, что он слышал от мастера, было
«Буздюк, болван, как оружие держишь!»
Он брал уроки музыки и танца в школе маэстро Альвериэля, но утонченный эльф с ужасом взирал на попытки маленького Буздюка красиво двигаться. Или «Упаси, великий лес, длинные эльфийские уши, петь!» Буздюку не было дано ни одного таланта, и аристократы, ходившие на занятия к тем же мастерам, с насмешкой глядели на мальчика, отвергая все его попытки подружиться. Но чего он мог ожидать? Буздюк одевался намного хуже, чем они. У него не было ни фамильного оружия, ни книг в софьяновых переплетах. Отец, он делал все, чтобы унизить маленького Никвика. Купил ему самый простой мечишко из паршивого железа, якобы для тренировок, и книги, напечатанные на простой гвардской бумаге. Не рукописные, не на пергаменте. За Буздюком никогда не следовал личный слуга, несущий его сумку. Его не возили в карете четвериком, как того же Анвирта или Анмалера. У него не было ни золотых перстней на пальцах, ни личных магических амулетов, ни телохранителя. Буздюк страдал. Разумеется, никто из детей, кого он считал достойными своей дружбы, не обращал на него внимания. Какой смысл дружить с нищим? А когда он пытался указать на это отцу, то неизменно слышал в ответ наивно-идиотское
«Был бы человек хороший, аристократ он или крестьянин, неважно».
Как это могло быть неважно? Но годам к 12 Буздюк понял, в чем дело. Его просто угораздило родиться не в той семье. Где-то наверху качнулись весы. Не в добрый час отвернулся Бог, распределяющий судьбы. И он со своей тонкой натурой и чувствительной аристократической душой оказался рожден у абсолютного быдла. Что ж, он обязательно это исправит. Исправление давалось плохо. Но тут у Никвика обнаружили магический дар. Слабенький, хилый, неразвитый, но вполне достаточный, чтобы попробовать поступить в магический универ. Никвик этому не удивился. Кто же был достоин этого таланта, как не он? Умный, обаятельный, привлекательный, воспитанный, с тонкой и чувствительной аристократической душой. Да он самой природой предназначен властвовать над окружающими, и магический талант тому подтверждение. И опять насмешка судьбы. Таланта Буздюка не хватило на льготные условия поступления. За ним не собирались присылать мага из универа или оплачивать ему телепорт. И ему пришлось просить у отца денег, чтобы добраться до универа, как к какому-то бродяге, на корабле и в дилижансе по суше. Отец, как всегда, нашел, как унизить юношу. Сказал, что телепорт ему не по карману. И вообще, буздючьи фанаберии ему слишком дорого обходятся. Плебей. Но Никвик знал, стоит ему добраться до универа, и его обязательно примут учиться. Они не смогут оставить за порогом человека, подобного ему. А среди таких же избранных, как и он сам, его талант раскроется, подобно цветку лотоса, и засверкает всеми гранями, как капли росы на нежных лепестках. Никвик писал, с его точки зрения, очаровательные стихи. Но опять-таки, плебеям не дано оценить высокое искусство. В универе Буздюку пришлось пережить настоящий шок. Его способности тянули только на факультет иных форм жизни. Ни маг огня, ни стихийник, ни боевой маг, даже не алхимик. Судьба опять посмеялась над юношей. Но, став чуть повзрослее и поумнее, он понял, это не так уж и плохо. Боевые маги? Да кому надо погибнуть в отсвете лет от какого-нибудь вурдалака или астрозавра? Уж точно не ему. Буздюк слишком ценил свою жизнь, чтобы растрачивать ее впустую, и предпочитал иметь дело с чудищами, готовыми к употреблению, то есть исключительно в препараторской. А в универе он ужасно расстраивался из-за этой несправедливости. Там же его ждало и еще одно потрясение. Универ не признавал никаких сословных или расовых различий. Вампир и эльф спокойно сидели за одним столом. Аристократка в 26-м поколении пила вино из одного бокала с крестьянином, которого бы плетью отходить, чтобы неповадно было лезть со свиным рылом в калашный ряд. Оборотень распевал похабные песенки про ведуна, и никого это не возмущало, включая и самого ведуна. При мысли об Антеле Герлее Буздюка аж затрясло. Его уроки вспоминались даже сейчас, с ужасом и отвращением. Этот закостенелый ретроград совершенно не понимал, что магический дар – это привилегия избранных, таких как он, как Буздюк. А когда Буздюк был вызван к директору универа и крепко пропесочен за кретинский расизм и неуместный дешевый выпендрюж, откуда только ведун мог нахвататься такой вульгарщины? Никвик окончательно понял, таких как он – единицы. В основном его окружает сплошное быдло, безмозглое, безродное и, по какой-то дурной шутке судьбы, одаренное силой больше, чем он. Последнее было особенно унизительно. Крестьяне спокойно кидались огненными шарами размером с ладонь. Буздюку для создания такого шарика требовалось попотеть и помучиться, а потом еще шарики его отвратительно слушались. Вампиры за 2 часа осваивали материал, для запоминания которого Буздюку требовались недели усиленной работы. Какой-то мохнатый оборотень делал Буздюка в 10 поединках из 9, не особо напрягаясь, так еще и был звездой всего курса. Но кого Буздюк не мог ему простить, так это Мерлеону Анриттон. Мерлеона была истинной аристократкой, такой, как их представлял себе Буздюк. Такой, о какой он мечтал. Тоненькая, хрупкая, почти невесомая, с копной из сине-черных волос, огромными голубыми глазами и матово-белой кожей, на которой не могло оставить след даже самое жгучее солнце. Аристократка в 20-м поколении. Удивительно талантливый маг воды. Буздюк мечтал видеть такую девушку своей женой, и он был ее достоин. Безусловно. Кто же, если не он? И разве он этого не заслуживал за все свои страдания? К тому же Анриттон весьма богатая и влиятельная семья. Нет, разумеется, он выбирал Мерлеону по любви, но разве одно исключает другое? И Буздюк разлетелся ухаживать за леди Мерлеоной. Ухаживание продлилось ровно 2 дня. Цветы, конфеты из Элвариона, половина стипендии за крохотную коробочку, нежные улыбки, записки и взгляды. А потом к Никвику подошел в коридоре тот самый оборотень, приподнял его за шкирку и, глядя прямо в глаза, душевно сказал:
«Еще раз ты к ней подойдешь, пришибу».
Буздюк не стал делать вид, что не понимает, о ком речь, и с улыбкой предложил: «Пусть решает девушка». Он был полностью уверен в победе. Разве аристократка может предпочесть ему какое-то полуживотное? Но слово было сказано, и парни отправились к Мерлеоне. Буздюк помнил все, как будто это было вчера. Девушка открыла дверь и улыбнулась. Нежно-нежно. Лицо ее засияло, преобразилось. Она стала невероятно красива, и Никвик потянулся ей навстречу.
«Мели, дорогая!»
Брови аристократки взлетели ввысь. «Я не давала вам права, Буздюк, называть меня по имени. Линда, зачем ты его вообще сюда притащил?»
«Извини, лапушка», —
развел руками оборотень.
«Он настаивал, что ты сама должна сделать выбор».
Мерлеона ехидно улыбнулась. «А что, тут можно и выбирать? Между тобой и Буздюком? Как мило! Сделайте одолжение, сударь!» Тон девушки неуловимо поменялся. Она не шевельнула даже бровью, но от нее потянуло морозной зимней вьюгой. «Линда, лапочка, будь свидетелем. Уважаемый Буздюк, очень прошу вас с этой секунды навсегда забыть о моем существовании. Свободны. Линда, зайди, наконец». Мерлеона втянула оборотня за руку в комнату, захлопнула дверь, и до униженного и взбешенного Буздюка донеслось: «И где ты шлялся, морда мохнатая? Я тебя уже час жду. Сильва как раз на занятиях, а ты...»
«А меня задержали в фехтовальном зале»,
— оправдывался оборотень низким басом. «А мне чихать, я обиделась».
«Солнышко, я заглажу свою вину, обязательно».
«Можешь начинать прямо сейчас». И все стихло. Но Буздюк полагал, что они там, за дверью, не стихи читают. Ярость жгла его раскаленным углем. Он плюнул на порог, развернулся и покинул коридор, мечтая навсегда забыть об этом позоре. Увы.